Глава 54.
«Мы выезжаем в полдень».
«Нет, Марико-сан», —
госпожа Садзука была близка к слезам.
«Нет, конечно», — и Кири приуныла.
«Они остановят нас», — разрыдалась девушка. «Все так бессмысленно».
«Нет», — успокоила ее Марико, — «вы не правы, Садзука-сан. Это очень нужно».
«Нам надо так немного, правда?»
«Да, очень немного», — согласилась Садзука. «Простите, но это глупо. Они нас остановят».
«Может быть, и нет, дитя мое», — поддержала Кири. «Марико-сан говорит, они дадут нам уехать. Господин Таранага полагает, они позволят нам уехать. Давайте думать, что нас отпустят. Ступайте, отдохните, ну же. Я должна поговорить с Марико-сан».
Садзука ушла в большом волнении. Кири сложила руки.
«Да, Марико-сан».
«Я отправлю с почтовым голубем шифрованное письмо о том, что случилось сегодня вечером. Он улетит на рассвете. Люди Исиды, конечно, попытаются завтра же уничтожить всех моих птиц, если догадаются, а я не смогу принести их сюда. Нет у вас письма, которое вы хотели бы отправить прямо сейчас?»
«Да, я напишу его. Что, по-вашему, будет дальше?»
«Господин Таранага уверен, что они дадут нам уехать, если я буду очень настойчива».
«Я так не думаю. И, пожалуйста, извините меня, но я не думаю, что вы сами в это очень верите».
«Вы не правы».
«О, конечно, они могут задержать нас завтра утром. И если они так сделают, будет большой скандал, угрозы. Но все это не имеет значения». Марико рассмеялась.
«О, угрозы, Кири-сан, будут продолжаться весь день и всю ночь. Но в полдень следующего дня нам разрешат выехать».
Кири покачала головой.
«Если нам позволят уехать, все остальные заложники тоже разъедутся из Осаки. Исида будет нанесен сильный удар, он потеряет лицо. Он этого не допустит».
«Конечно», — Марико, похоже, была очень довольна. «Все равно он в ловушке».
Кири посмотрела на нее. «Через 18 дней наш хозяин будет здесь. Он должен быть здесь».
«Верно».
«Простите, тогда почему нам так важно сразу же уехать?»
«Он считает, что это важно, Кири-сан. Достаточно важно, чтобы приказать нам это».
«А, так у него есть план?»
«У него всегда много планов.
Но с того момента, как возвышенный согласился присутствовать. Разве наш господин не в ловушке?»
«Пожалуй».
Кири взглянула на дверь, она была закрыта. Подавшись вперед, Кири тихонько спросила:
«Тогда почему он тайно попросил меня внушить это госпоже Осибе?»
Уверенность Марико начала таять.
«Он просил вас сделать это?»
«Да. Из Йокосе, после того, как первый раз поговорил с Дзотаки. Почему он сам прыгнул в эту ловушку?»
«Не знаю».
Кири задумчиво покусывала губы.
«Хотела бы я знать. Мы скоро узнаем. Но вы не говорите мне всего, что знаете, Марико-сан».
Марико стала было протестовать, но Кири дотронулась до ее рукава, снова призывая к осторожности, и прошептала:
«В его письме ко мне говорится, что вам можно полностью доверять. Давайте больше не будем рассуждать на эту тему. Я доверяю вам, Марико-сан, но это не мешает мне размышлять».
«Пожалуйста, извините меня».
«Я горжусь вами», — голос Кири окреп. «Стоять так перед Исидой и остальными? Хотела бы я, чтобы у меня было столько же мужества».
«Мне это было легко. Наш господин сказал, что мы должны уехать».
«Думаю, это очень опасно, то, что мы делаем. Чем я могу помочь?»
«Поддерживайте меня».
«Я вас поддерживаю. Вы всегда можете на это рассчитывать».
«Я останусь здесь у вас до рассвета, Кири. Но сначала я должна поговорить с Сандзин-сан».
«Да. Я лучше пойду с вами».
Вдвоем они вышли из комнаты Кири, сопровождаемые коричневыми, прошли мимо самураев в коричневой форме, которые, явно гордясь Марико, отвесили церемонные поклоны. Кири провела ее по коридорам, огромной комнате для приемов, и прошла за ней во внешний коридор. Здесь в карауле стояли коричневые и серые. При виде Марико ей одинаково почтительно поклонились и те, и другие. И Марико, и Кири обе были ошеломлены, заметив серых на своей территории, но скрыли разочарование и промолчали. Кири показала на дверь.
«Андзин-сан!» —
окликнула Марико. «Ай!» — дверь открылась, показался Блэкторн, за ним двое серых. «Привет, Марико-сан!»
«Привет!» Марика посмотрела на серых. «Я должна поговорить с Сандзин-сан наедине».
«Извините, госпожа», — с глубоким уважением ответил ей старший. «К сожалению, господин Исида приказал нам под страхом немедленной смерти ни в коем случае не оставлять его одного».
Ясинака, назначенный в караул на этот вечер, подошел к ним.
«Прошу меня простить, госпожа Тода, я согласен с этими 20 охранниками, Сандзин-сан. Это личное требование господина Исида. Извините».
«Если господин Исида беспокоится о безопасности Сандзин-сан, это можно только приветствовать», — торжественно ответствовала Марика, в глубине души не очень-то обрадовавшись. Предводитель серых получил распоряжение от Ясинаки.
«Я отвечаю за Сандзин-сан, пока с ним говорит госпожа Тода, а вы подождите снаружи».
«Извините», — твердо отвечал серый, — «у нас нет другого выхода, как наблюдать лично».
Кири заявила, «Я с радостью останусь здесь. Конечно, необходимо, чтобы кто-то здесь оставался».
«Простите, Кирицуба-сан, но мы должны присутствовать. Извините, госпожа Тода». Серому, видимо, было неловко. «Никто из нас не говорит на языке чужеземца».
«А мы не думали, что вы столь невежливы, чтобы подслушивать». Марика чуть не вышла из себя. «Но обычаи чужеземцев отличаются от наших».
«Серые должны повиноваться своему господину», — рассудил Ясинака. «Вы были совершенно правы сегодня вечером, госпожа Тода. Первая обязанность самурая — его долг перед сюзереном, и вы справедливо указали на это публично».
«Совершенно верно, госпожа», — с тем же чувством гордости согласился предводитель серых. «В жизни самурая нет ничего выше».
«Благодарю вас». Марика импонировала их отношение к долгу самурая.
«Нам следует уважать и обычаи, Сандзин-сан, приятель».
Ясинаки показалось, что он нашел выход.
«Пожалуйста, пойдемте со мной».
Он привел их обратно в зал для приемов.
«Пожалуйста, госпожа, пригласите Сандзин-сан сюда и располагайтесь».
Он указал на возвышение в дальнем углу.
«Охрана Сандзин-сан останется у дверей и будет выполнять свой долг перед сюзереном. Мы свой, а вы сможете говорить, сколько пожелаете, согласно обычаям Сандзин-сан».
Марика перевела Блэктор на предложение Ясинаки и благоразумно продолжала на латыни. «Они ни за что не оставят тебя одного сегодня ночью. У нас нет выхода, если только ты не хочешь, чтобы я приказала сразу же их убить».
«Я хочу поговорить с тобой наедине», — ответил Блэктор, — «но не ценой жизней. Благодарю тебя за то, что пришла».
Марика обратилась к Ясинаке. «Благодарю вас, Ясинака-сан. Не будете ли вы так добры послать за курильницами, отогнать москитов?»
«Конечно». «Извините меня, госпожа, нет ли известия о госпоже Юдоко?»
«Нет, Ясинака-сан. Я слышала, что она совсем плоха, но боли нет». Марика улыбнулась Блэкторну. «Пойдемте сядем там, Сандзин-сан».
Он пошел за ней следом. Кири вернулась в свои апартаменты. Серые расположились у дверей зала для приемов. Предводитель серых встал около Ясинаки в нескольких шагах от остальных. «Не нравится мне все это», — громко прошептал он.
«Неужели госпожа Тода собирается вытащить меч и убить его? Не обижайтесь, но где ваши мозги?»
Ясинака захромал дальше, проверяя посты. Серый посмотрел в угол зала. Марика и Сандзин-сан сидели друг против друга, ярко освещенные факелами. Он не мог слышать, о чем они говорят, и сосредоточился на губах. Но это было не намного лучше, хотя он обладал хорошим зрением и говорил по-португальски. Наверное, опять говорят на языке святых отцов. Ужасный язык, его невозможно постичь. И все-таки что тут такого? Почему бы госпоже не побеседовать с еретиком наедине, если ей это доставляет удовольствие? «Ничто не вечно на земле. Это так печально. О, святая Мадонна, храни ее за смелость».
«Латынь безопаснее, Сандзин-сан», — веер Марика разгонял гудящих перед ней москитов.
«Они могут услышать нас отсюда?»
«Думаю, что нет, если мы будем говорить, как ты меня учил, чуть-чуть двигая губами и не повышать голос».
«Попробуем». «Так что случилось с Киямой?»
«Я люблю тебя.
Ты...»
«Я скучаю по тебе.
И я по тебе. Как бы нам встретиться наедине?»
«Сегодня вечером это невозможно. Завтра ночью. У меня есть план, любовь моя».
«Завтра? А что с твоим отъездом?»
«Завтра они могут задержать меня, Сандзин-сан. Пожалуйста, не тревожься. На следующий день мы все уедем, куда захотим. Завтра ночью, если меня задержат, мы будем вместе».
«Каким образом?»
«Мне поможет Кири. Не спрашивай, как, что и почему. Это будет легко». Она замолчала. Подошли служанки с курильницами для отпугивания насекомых. Извилистые нити дыма скоро отогнали докучливых тварей. Оставшись опять одни, они заговорили о своей поездке, счастливые просто тем, что снова вместе, любя друг друга без прикосновений, избегая разговоров о Таранаге и о том, что должно произойти завтра. Потом он спросил: «Исида мой враг. Почему же вокруг меня столько охраны?»
«Чтобы защитить тебя, но также и чтобы удержать. Я думаю, Исида захочет использовать тебя против черного корабля, Нагасаки и господ Кияма и Аноси».
«А, да, я тоже думал об этом».
Она заметила, как он рассматривает ее. «В чем дело, Анзин-сан?»
«Вопреки тому, что считает Ябу, я не думаю, что ты глупая. Ведь то, что было сказано сегодня вечером, сказано преднамеренно, с умыслом, по приказу Таранаги».
Она разгладила складку на своем парчевом кимоно. «Он дал мне поручение?» «Да».
Блэкторн перешел на португальский. «Он предал вас. Вы только приманка, знаете вы это? Вы только наживка на одном из его крючков».
«Почему вы такое говорите?»
«Вы приманка так же, как я. Это очевидно. И я бы приманка. Таранага послал нас всех сюда на заклание».
«Нет, вы не правы, Андзин-сан. Простите, но вы не правы», — он сказал по-латыни.
«Я говорю тебе, ты красивая, и я люблю тебя, но ты лжешь».
«Никто не говорил мне этого раньше».
«Ты должна признать, что никто раньше не говорил тебе о любви».
Она опустила глаза на веер. «Давай поговорим о чем-нибудь другом».
«Что выиграет Таранага, пожертвовав нами?»
Она не ответила.
«Марико-сан, я имею право спрашивать. Я не боюсь. Просто хочу знать, чего он этим добьется».
«Я не знаю».
«Поклянись своей любовью и своим богом».
«Даже ты?» — с горечью ответила она по-латыни. «Ты тоже требуешь клясться богом? И вопросы, бесконечные вопросы.
Это твоя жизнь и моя жизнь. Я ценю их обе. Еще раз, что он выиграет?»
Ее голос стал громче. «Слушай же. Да, это так. Я выбрала время, и я не глупая женщина, и...»
«Осторожнее, Марико-сан, пожалуйста, потише, а то...»
«Извините. Да, это было сделано умышленно при всех, как того пожелал Таранага».
«Зачем?»
«Потому что Исида крестьянин, и он должен дать нам уехать. Вызов нужно было бросить перед его соратниками. Госпожа Сиба одобряет наше желание встречать господина Таранагу. Я говорила с ней, она не возражала. Тебе не о чем беспокоиться».
«Мне не нравится, что ты вызываешь огонь на себя. Или яд, или злобу. Где твое спокойствие? Где твои манеры? Может быть, тебе нужно поучиться наблюдать, как растут камни?»
Марика перестала сердиться и расхохоталась. «Ах ты! Ты прав! Прав! Пожалуйста, извини меня». Она опять почувствовала себя полной сил, вновь стала сама собой. «О, как я люблю тебя, уважаю, и как гордилась тобой сегодня вечером! Я чуть не расцеловала тебя там перед всеми, как это у вас принято».
«Мадонна, это все равно, что поджечь пороховой погреб».
«Если бы мы были одни, я бы целовала тебя, пока крики о помощи не заполнили бы всю вселенную».
«Благодарю тебя, госпожа, но ты здесь, а я там, и между нами вся вселенная».
«О нет, между нами нет всей вселенной. Моя жизнь полна, потому что ты есть».
Через минуту он сказал: «А приказы Ябу? Извиниться и остаться?»
«Они не могут быть выполнены, извините».
«Из-за приказов Таранаги?»
«Формально, да, но на самом деле нет. Это только мое желание. Все это предложила ему я. И это я просила разрешения приехать сюда, мой любимый. Ей-богу, это правда».
«Что же будет завтра?» Она рассказала ему, о чем говорила с Кири, добавив: «Все идет лучше, чем задумывалось.
Разве Исида уже не твой патрон? Клянусь, я не понимаю, как господин Таранага может быть таким умным и всевидящим. Перед отъездом он объяснил мне, что произойдет, что может произойти. Он знал, что Ябу не имеет никакой власти на Кюсю. Только Исида или Кияма могут защитить тебя здесь. Мы не приманки, мы под его защитой, мы в совершенной безопасности».
«А эти 19 дней, теперь уже 18, Таранага ведь должен быть здесь».
«Да».
«Тогда это может быть, как говорит Исида, только пустая трата времени».
«Наверняка я не знаю. Знаю только, что 19, 18 или даже 3 дня могут равняться вечности».
«Или завтра».
«Завтра тоже. Или следующий день».
«А если Исида завтра тебя не выпустит?»
«Это наш единственный шанс. Исида нужно заставить».
«Ты уверена?»
«Да, ей-богу, Андзин-сан».
Блэкторн силился освободиться от ночного кошмара, но едва проснулся, тревожные тени сразу исчезли. День только начинался. Через москитную сетку на него смотрели серые.
«Доброе утро!» — приветствовал он их, хотя ему и не нравилось, что за ним наблюдали во время сна.
Блэкторн выбрался из-под сетки, вышел в коридор, спустился вниз по лестнице и направился в уборную во дворе. Охранники, серые и коричневые, шли рядом, но он не обращал на них внимания. Рассвет был мглистый. Небо на востоке уже очистилось от тумана, пахло солью и сыростью океана. Уже появились стаи мух. «День будет жаркий», — подумал он. Послышались звуки приближающихся шагов. Он заметил в дверном проеме Тиммако. Она терпеливо дожидалась его, болтая с охранниками, и усердными поклонами приветствовала Блэкторна.
«Где Марика-сан?» — спросил он.
«Она у Кирицуба-сан, Анзин-сан».
«Спасибо. Когда уезжаете?»
«Скоро, господин».
«Передайте, что я хотел бы пожелать ей доброго утра перед отъездом». Он сказал это еще раз, хотя Марика уже пообещала, что найдет его перед тем, как вернется домой собраться в дорогу.
«Да, Анзин-сан».
Он кивнул, как подобает самураю, и пошел мыться. Здесь не было заведено принимать по утрам горячую ванну, но он каждое утро обливался холодной водой.
«Анзин-сан», — всякий раз говорили телохранители и случайные свидетели, — «это, конечно, очень полезно для вашего здоровья».
Одевшись в коричневое кимоно с мечами и пистолетом за поясом, Блэкторн пошел к стене, возвышающейся над двором этого крыла замка. Коричневые на постах приветствовали его как равного, но серые проявляли беспокойство. На крепостной стене сгрудилась масса серых, не упускавших из поля зрения ничего, что происходило за воротами.
«Много серых, намного больше, чем обычно. Вы меня поняли, Анзин-сан?»
Это Ясинака вышел на балкон.
«Да».
Командир серых приблизился к ним.
«Пожалуйста, не подходите слишком близко к краю, Анзин-сан, извините».
Солнце встало над горизонтом, лучи его приятно согревали кожу. На небе не облачко, ветер стихал. Предводитель серых указал на меч Блэкторна.
«Это продавец масла, Анзин-сан?»
«Да, приятель. Не разрешите ли посмотреть на клинок?» Блэкторн выдвинул клинок из ножен. Согласно обычаю, меч не следовало вытаскивать полностью, если вы не собирались снести чью-то голову. «Красивое зрелище!» — восхитился капитан. Все, кто был рядом, коричневые и серые, толпились вокруг, одинаково завороженные. Блэкторн убрал меч. Нельзя сказать, чтобы он был недоволен.
«Я польщен тем, что мне позволили носить продавца масла». «А вы умеете владеть мечом, Анзин-сан?» — спросил командир. «Нет, не так хорошо, как самурай, но я учусь».
«Это очень хорошо». На переднем дворе двумя этажами ниже тренировались серые. Там все еще держалась тень, солнышко не дошло туда. Блэкторн понаблюдал за ними.
«Сколько здесь самураев, Ясинака-сан?»
4 сотни и 3,
Анзин-сан, включая те 2 сотни, что пришли со мной.
«А снаружи?»
«Серых?» — Ясинака засмеялся. «Много, очень много».
Предводитель серых обнажил в ухмылке зубы. «Почти 100 тысяч, Анзин-сан. Вы поняли? 100 тысяч. Понял, спасибо».
Все, кто был во дворе, смотрели вниз. Из-за дальнего угла выходил и приближался к их тупику кортеж в сопровождении стражи, носильщики, вьючные лошади и 3 паланкина. Проход между высокими стенами еще тонул в тени, в нишах горели факелы. Даже с такого расстояния заметно было, как нервничали носильщики, а серые, что шли за ними, казались притихшими и настороженными.
Притаились и коричневые, стоявшие на страже. Высокие ворота крепости открылись, пропуская кортеж. Сопровождавшие его серые остались снаружи, и ворота снова закрылись. Гигантский железный засов лег на свое место в причудливых скобах, глубоко заделанных в гранит. Подъемные решетки на этом входе отсутствовали. Ясинака обратился к Блэкторну.
«Анзин-сан, пожалуйста, извините меня, я должен проверить, все ли в порядке.
Я подожду здесь».
«До встречи!»
— Ясинака ушел. Командир серых, подойдя к парапету, свесил голову вниз. «Боже мой!» — подумал Блэкторн. «Надеюсь, Марика права и Таранага прав».
теперь недолгое. Он посмотрел, высоко ли поднялось солнце, и невнятно пробормотал про себя по-португальски: «Скоро отправятся». Сам того не сознавая, Серый буркнул что-то утвердительное, и Блэкторну стало ясно, что тот понял его фразу на португальском. «Значит, это христианин и еще один возможный враг». Он задумался о прошедшей ночи. Как будто он говорил с Марико только по латыни. Ведь она сказала на латыни, чтобы я приказала сразу же их убить. Говорит ли Серый на латыни, как тот другой, что был убит при бегстве из Осаки? Солнце уже набрало силу, и Блэкторн отвел взгляд от предводителя Серых. «Если ты не убил меня ночью, может быть, и никогда не сделаешь этого», — подумал он и сразу выбросил его из головы. Внизу он разглядел Кири. Она вышла на передний двор, командуя служанками, несущими корзины и ящики для погрузки навьючных лошадей. На главных ступенях лестницы она казалась такой маленькой. Когда-то Садзука умышленно поскользнулась здесь, отвлекая внимание, что использовал Таранага. Недалеко от этого места, немного севернее, был разбит уютный садик и стоял маленький дом, где он впервые увидел Марика и Емона, наследника. Мысленным взором он проследил, как кортеж в полдень покидает замок, кружит по лабиринтам, беспрепятственно выезжает из крепости, пробирается лесами вниз к морю. Он молился, чтобы Марика и ее спутники поскорее оказались в безопасности. Как только они уедут, отбудут и они с Ябу, сядут на галеру и выйдут в море. Отсюда, со стены, море казалось совсем близким. Оно манило, дразнил горизонт. «Канбанва, Анзин-сан!»
«Марико-сан!»
Она, как всегда, неотразимая. «Канбанва!» Блэкторн, тут же опустив вежливые фразы, перешел на латынь. «Берегитесь этого командира Серых, он понимает португальский». И тут же продолжил на португальском, давая ей время прийти в себя. «Не понимаю, как вы можете быть так прекрасны после бессонной ночи!» Он взял ее за руку и повернул спиной к начальнику Серой Стражи, подводя ближе к парапету. «Смотрите, там Кирицуба-сан!»
«Спасибо. Да-да, благодарю вас».
«Почему вы не помашете, Кирицуба-сан?»
Она помахала и окликнула ее по имени. Кири заметила их и помахала в ответ. Через минуту, расслабившись и овладев собой, Марика оценила его усилия.
«Благодарю вас, Анзин-сан. Вы очень ловкие и очень умны».
Она невозмутимо поздоровалась с Серым, прошла к выступу в стене и присела, предварительно убедившись, что здесь чисто.
«День обещает быть хорошим».
«Да? Как вам спалось?»
«Я не спала, Анзин-сан. Мы с Кири проболтали всю ночь, и я видела, как восходит солнце. Я люблю рассветы. А вы?»
«Мой сон был нарушен, но...»
«Ох, извините.
Я прекрасно себя чувствую, правда?» «Вы сейчас уезжаете?»
«Да, но я вернусь в полдень, чтобы захватить Кири-сан и госпожу Садзука».
Она отвернулась от командира Серых и сказала по латыни:
«Ты помнишь тот постоялый двор Камелии?»
«Конечно, как я могу его забыть?»
«Если выйдет задержка, сегодняшний вечер будет таким же, так же прекрасен и спокоен».
«Ах, хорошо бы, но я предпочел бы, чтобы ты оказалась в безопасности».
Марика продолжала на португальском. «Мне сейчас надо идти, вы извините меня».
«Я провожу вас до ворот».
«Нет, пожалуйста, смотрите на меня отсюда. Вы можете все видеть отсюда».
«Конечно», — согласился Блэкторн, сразу все поняв. «Идите, с Богом».
Он остался у парапета. Пока он ждал, во двор проник солнечный свет. Теней как не бывало. Внизу появилась Марика. Он увидел, как она поздоровалась с Кири и Ясинакой. Вот они заговорили, Серых вокруг них не видно. Потом они поклонились. Она подняла глаза на Блэкторна, закрыв их от солнца, и весело помахала ему рукой. Он помахал в ответ. Ворота распахнулись, и вместе с Тимако, идущей в нескольких шагах позади, она вышла из ворот в сопровождении 10 коричневых. Ворота сразу закрылись. На какое-то время Марика исчезла из виду, а когда стала видна снова, ее, как почетный караул, сопровождали 50 серых, появившихся с той стороны ворот. Кортеж уходил вниз по улице, не освещенный солнцем. Блэкторн следил за ним, пока он не скрылся за углом. Марика ни разу не обернулась.
«Пойдем поедим, приятель», — предложил Блэкторн. «Да, конечно, Анзин-сан». Блэкторн проследовал к себе позавтракать. Рис, маринованные овощи, несколько кусочков вареной рыбы, а потом ранние фрукты с кисю, свежие маленькие яблоки, абрикосы и твердые сливы. Под конец он с наслаждением полакомился фруктовым пирогом с чаем. «Еще Анзин-сан», — предложил слуга. «Нет, спасибо». Он предложил фрукты своим охранникам, те охотно приняли угощение. Подождав, пока они кончат есть, Блэкторн отправился на освещенную солнцем крепостную стену. Ему хотелось проверить, хорошо ли заряжен спрятанный им пистолет, но так, чтобы не привлекать внимания. Он уже проверил его ночью под простыней и москитной сеткой, но не имел возможности как следует рассмотреть. Не было уверенности в пыже и кремне. «Больше делать нечего», — подумал он. «Ты марионетка? Потерпи, Анзин-сан. Твоя вахта кончается в полдень». Он определил высоту солнца. Было начало двухчасового периода змеи. После змеи придет лошадь. В середине часа лошади наступит полдень. Колокола в замке и по всему городу стали отбивать час змеи, и он обрадовался, что не ошибся. На зубчатой стене он обнаружил небольшой камушек и, аккуратно установив его на выступе в амбразуре под солнцем, поудобнее оперся спиной, примостил ноги и стал смотреть на камень. Серые следили за каждым его движением, командир их нахмурился. Немного погодя, он задал вопрос. «Анзин-сан, что значит этот камень?» «Простите, камень? Зачем этот камень, Анзин-сан?» «Ах, я слежу, как он растет». «О, простите, теперь я понял». Серый явно чувствовал себя виноватым. «Прошу простить, что побеспокоил вас». Блэкторн посмеялся про себя и потом снова уставился на камень. «Расти, мерзавец!» — велел он, но как ни ругал камень, как ни приказывал, как ни льстил ему, тот не рос. «Ты действительно надеешься увидеть, как растет камень?» — спросил он себя. «Нет, конечно, но это помогает убить время и успокоиться. Гармонии, ва, много не бывает». Откуда же последует новый удар? Нет защиты от убийцы, если убийца готовится к смерти. Родригес проверил замок мушкета, взятого им наугад со стойки у кормового орудия. Оказалось, что кремень изношен и стерт, и, следовательно, оружие ненадежно. Не говоря ни слова, он бросил мушкет обратно канониру. Тот с трудом успел схватить его, едва избежав удара прикладом в лицо. «Капитан!» — воскликнул он. «Стоило ли?» «Слушай ты, дерьмо, если я еще раз найду неполадки в мушкете или пушке во время твоей вахты, ты получишь 50 линьков и лишишься трехмесячного жалования. Боцман!» «Да, капитан!»
Пезаро, боцман, придвинул свою тушу поближе и сердито посмотрел на молодого канонира.
«Собери обе вахты! Проверьте каждый мушкет и пушку! Все! Бог его знает, когда они могут нам потребоваться!»
«Я прослежу за этим, капитан!» Боцман повернулся к канониру. «Я подпорчу твой грог сегодня вечером, Гомес, за всю дополнительную возню, что ты нам устроил, и тебе придется проглотить его с улыбкой! А ну, за работу!»
На главной палубе располагалось 8 небольших пушек, 4 с правого и 4 с левого борта и носовое орудие. Достаточно, чтобы отбиться от пиратов, не имеющих пушек, но недостаточно, чтобы отразить атаку настоящего корабля. Маленький двухмачтовый фрегат назывался «Санта-Лус». Родригес подождал, пока обе вахты не приступили к работе, потом отвернулся и облокотился на планшир. Замок угрюмо блестел на солнце старым оловом, только главная башня с ее голубыми и белыми стенами и золотой крышей весело сияла в лучах. Он сплюнул в воду и следил, куда поплывет плевок — в сторону свай на пристани или в море. Его понесло в море.
«Черт!» — пробормотал он, не обращаясь, собственно, ни к кому. «Ему хотелось иметь сейчас здесь свой фрегат «Санта-Марию». Как не повезло, что судно в Макао, когда оно так нужно здесь. Несколько дней назад в Нагасаки его вытащили из теплой постели в доме, выходящем окнами на город и пристань. «Что случилось, адмирал?»
«Я должен немедленно попасть в Осаку», — заявил Ферьера, кичливый, высокомерный, как бентамский петух, даже в столь ранний час. «Поступило срочное сообщение от Далякова. Что там еще? Он напоминает только, что это жизненно важно для будущего черного корабля. Мадонна, что за глупости? Чем это жизненно важно? Наш корабль крепок, как полагается быть кораблю. Днище чистое, такелаж в порядке. Торговля идет лучше, чем можно было ожидать. Обезьяны ведут себя прекрасно. Этот свиной зад Харима надежен». Он остановился, и его озарила неожиданная мысль. «Англичанин? Он вышел в море? Я не знаю, но если вышел...»
Родригес посмотрел на бухту. Он уже готов был увидеть разум, блокировавший выход и поднявший флаг ненавистной Англии. Он ведь знал, эти бешеные собаки ждут, не дождутся, когда черный корабль отправится морем в Макао и домой. «Боже, Матерь Божья и все святые, не допустите, чтобы это случилось!» — взмолился он про себя.
«На чем быстрее всего туда добраться?»
«На Санта-Лусе, адмирал. Мы можем отплыть в течение часа. Послушайте, англичанин ничего не сможет сделать без команды, не забывайте, Мадонна. Да он говорит теперь на их языке. Почему бы ему не использовать этих обезьян? Хватит и японских пиратов, набирай хоть 20 команд. Среди них нет ни канониров, ни моряков. А подготовить японцев он не успеет. Разве что к следующему году, тогда уж не против нас».
«Зачем, ответьте мне, ради бога, Мадонна и всех святых, священники дали ему словарь? Никогда я этого не пойму. Негодяи суются не в свое дело. Дьявол в них вселился. Похоже, что и англичанина охраняет сам дьявол.
Говорю вам, он просто очень умен и удачлив. Есть много таких, что пробыли здесь по 20 лет и ни слова не могут выговорить на их тарабарском языке. А англичанин может. Уж поверьте, он продал душу сатане, и за эти черные дела тот его защищает. Как еще вы объясните это? Сколько лет вы пробуете говорить на их языке и даже живете с одной из них?»
«Сволочь, он легко мог бы использовать японских пиратов».
«Нет, адмирал, он будет набирать людей отсюда. Мы ждем его. Вы ведь уже посадили одного подозреваемого в кандалы. Имея 20 000 серебром и долю добычи на черном корабле, он может купить всех, кто ему нужен, включая тюремщиков с тюрьмами. Черт возьми, и вас тоже. Придержите язык. Вы испанец без роду и племени, Родригес. Вы виноваты в том, что он до сих пор жив. Вы отвечаете за это. Вы 2 раза дали ему уйти». Адмирал в ярости двинулся на него. «Вы должны были убить его, когда он был в нашей власти. Может быть, но это идет вразрез с моим представлением о чести», — горько сказал Родригес. «Я убью его, когда смогу».
«И когда же это будет?»
«Я говорил вам 20 раз. Вы не слушаете. Или у вас, как всегда, во рту и ушах одна испанская труха?» Он взялся за пистолет. Адмирал выхватил шпагу, но тут между ними встала перепуганная японка.
«Пожалуйста, Родсан, не сердитесь, не ссорьтесь, пожалуйста. Ради бога, пожалуйста».
Слепая ярость, охватившая обоих, спала. Ферьера проворчал. «Перед богом вам говорю, Родригес, англичанин, отродье дьявола! Я чуть не убил вас, Родригес, а вы меня! Он напустил на всех нас какое-то колдовство, особенно на вас! Теперь я это ясно понял!»
Сейчас, в Осаке, под солнцем, Родригес сжал распятие, которое носил на шее, и стал отчаянно молиться в надежде спастись от колдунов и избавить свою бессмертную душу от сатаны.
«Разве адмирал не прав? Разве это не единственный возможный ответ?» Исполненный мрачных предчувствий, повторял он вновь и вновь свои доводы. «Англичанина ничто не берет. Он приближенный этого сатанинского Таранаги. Он получил обратно свой корабль и деньги. Вака, несмотря ни на что, он говорит как один из них, а этот язык невозможно выучить так быстро даже со словарем. А он и словарь получил, и такую бесценную помощь. Иисус Христос и Мадонна, отведите от меня этот дьявольский глаз». «Зачем вы дали англичанину словарь, отец?» — спросила Налвита, встретив его в Мессиме. «Вам нужно было как можно дольше тянуть с этим делом».
«О нет, Родригес», — горячо возразил ему отец Алвита, — «мне не следовало отступать со своего пути. Я должен помочь ему. Убежден, что есть возможность обратить его в нашу веру. На Таранагу теперь нет надежды. А англичанин — это еще один человек, еще одна душа. Мой долг — попытаться спасти его.
Священники, — подумал Родригес, — черт бы их всех побрал. Но только не Делякву и отца Лвита. О, Мадонна, прости мне эти дьявольские мысли. Прости, похорони англичанина до того, как я с ним встречусь. Я не хочу убивать его. Я дал священную клятву, но тебе, я говорю, он должен умереть как можно быстрее.
Вахтенный, стоявший у штурвала, перевернул склянки и отбил 8 ударов. Полдень.